рынке. Самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Что будет, если герой сказки Клайва Льюиса «Племянник чародея» сбежит в другую книгу? Почему чудеса исчезли из нашего мира и почему мы до сих пор любим сказки, сколько бы лет нам не исполнилось? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. Сегодня вместе с вами писатель, критик и литературный мыслитель Олег Мараков.
Автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег!
Привет, Игорь.
Ну что ж, давай мы продолжаем говорить о важных книгах, и давай, собственно, у нас был с тобой наш любимый цикл. Кстати, совершенно недавно я, готовясь к этому эфиру, нашел рекламу, которую нам, значит, дал когда-то давным-давно известный критик фантастики, исследователь истории фантастики Владимир Ларионов на наш цикл истории фантастики.
Вот. Да, даже так. Да,
было приятно. На Фантлабе это есть, между прочим, ссылочка на наш цикл истории фантастики. В общем, на самом деле мы с Олегом еще любим поговорить о скажем, жанре. Для меня очень сложный жанр фэнтези, потому что вот я не целевая аудитория фэнтези, и все время, вот, знаешь, я все время нахожу в своих любимых книгах книги этого жанра. Например, я очень люблю и фантастическое фэнтези «Миры канона», да, Урсулы Гуин и, собственно, Сюзанна Кларк. Один из моих любимых авторов. Сегодня, друзья, мы будем говорить про на данный момент последнюю книгу, самую свежую книгу Сюзанны Кларк. Это «Пиранези», вот такая вот в суперобложке. И книга невероятно здорово издана. Это не реклама, это просто мое личное восхищение. Тут вот такие иллюстрации, и причем это иллюстрации, ну, то есть они вот так вот, каждая глава оформлена. То есть с каждой главки, то есть вы читаете, и это просто невероятно, несмотря на то, что вот я бы еще сюда бы включил именно иллюстрации, причем иллюстрации, это опять же к роману Кларк, потому что роман Кларк это очень, знаешь, я не знаю, как это назвать, мультикультурный, что ли, текст, как это назвать, текст, вырастающий из разных культурных слоев, то есть фактически иллюстрациями к роману Кларк могут стать работы художника, гравера, архитектора 18 века, да, вот, пожалуйста, то есть вполне себе,
ну, и да, я думаю, да, да, вообще, мне кажется, для романов, которые повествуют о воображаемых мирах, иллюстрации играют очень серьезную роль. И берем мы Толкина, берем Урсулу Ле Гуин, иллюстрации.
Да-да-да, Олег, я тебя слышу, говори.
Слушаю, да? Нормально, ты мне сказал, что у меня что-то перебой со связью. Вот, поэтому иллюстрации очень важны, и советую тем, кто читает вот такого рода книги, посмотреть, потому что в интернете достаточно легко найти иллюстрации, причем хороших художников, и насколько их представление визуальное соответствует вашему внутреннему представлению, и что, насколько эти представления дополняют текст.
Ну, на самом деле, вот я могу сказать, что, во-первых, у нас издан на русском языке роман Сюзанны Кларк издан очень хорошо. Да, вот, что мне нравится, обычно суперобложка идентична твердой обложки, да, ну или там основной обложки, основному корешку, то у Сюзанны в романе, ну, в этом издании это не так, вот эта суперобложка совершенно замечательная, кстати сказать, да, вот. И при этом, если ты снимаешь, то тут вообще целый концерт, вот, пожалуйста, но это лицевая, на самом деле нужно отсюда, да, то есть получается вот так вот. И в этом есть свой концепт, очень-очень, ну, если когда ты читаешь книгу, то ты понимаешь, в чем этот концепт. В общем, сегодня, да, сегодня мы говорим про роман Сюзанны Кларк, британской писательницы, которая, в общем-то, на данный момент у нее три книги, есть один сборник, и два таких известных фэнтези-романа. Первый ее роман сделал ее вообще там знаменитой, это «Джонатан Стрэндж и мистер Норрелл». Это такая викторианская фэнтези или псевдовикторианская фэнтези, или викторианская псевдофэнтези, как хотите.
Альтернативная история, и да, даже трудно ее как-то классифицировать.
Да, вот смотри, да, друзья, и пишите, пожалуйста, во-первых, напишите, какие книги вы читаете этой осенью, что бы вы порекомендовали почитать. Второе, какие бы, например, книги в жанре волшебной сказки или фэнтези вы бы тоже порекомендовали почитать. Вот какие ваши любимые сказки? Давайте сегодня про друг другу расскажем про наши любимые сказки, которые вот... И почему? Главный вопрос нашего эфира, почему мы до сих пор читаем сказки с удовольствием? Читаем сказки, казалось бы, 80-е годы прошлого века, казалось, что все, научная фантастика победила там. Сказки, а нет, да, фэнтези вернулось, и вернулась волшебная сказка. То есть вот и, то, что не ложится вообще в жанр фэнтези, хотя часто, я смотрю по изданиям, часто волшебную сказку, классическую авторскую литературную сказку, да, ее как-то вкручивают в фэнтези, называют фэнтези, хотя это, в общем-то, ну, там, так сказать, не ложится
в канон фэнтези. Фэнтези как-то прям потеряло смысл, то есть обозначает вообще все, что угодно.
Все, что не связано с научной фантастикой, да? Вот, в общем-то, там сказочная фантастика. Например, например, Вадим Шефнер, наш замечательный советский писатель был, который писал сказочную фантастику, да? Прям сказочная фантастика. Это не фэнтези, это именно сказочная фантастика, да, потому что там есть ученые, но ты понимаешь, что к науке это не имеет никакого отношения, это абсолютно сказочные такие вариации, при этом я могу сказать, что это такие юмористическая философская притча, да, скорее можно его назвать, да, вот так вот. Вот почему, как ты думаешь, часто к жанру фэнтези очень снисходительные отношения, я это часто встречаюсь в разных литературных дискуссиях, начиная с Джона Толкина, которому не дали Нобелевскую премию, ну, прям в архивы-то уже, там 50 лет архивы хранятся, да, и, собственно, они потом в общественный доступ размещаются, и его пытался номинировать Клайв Льюис, и отказали именно потому, что он, так сказать, Нобелевскую премию не может получить писатель, писавший всяческие сказочки про эльфов и гномов.
Ну, видишь, тут та же самая ситуация, что и с жанром детектива. То есть огромное количество жанровой литературы, зачастую достаточно скверно написанной и основывающейся на штампах, которые становятся не просто избитыми, а уже совершенно невыносимо избитыми. И с фэнтези похожая ситуация, потому что фэнтези обычно подразумевается вот это вот мечи и магия. То есть...
Might and magic такой, да?
Sword and Sorcery.
Да-да-да.
Пароль-ответ.
Точно-точно. И оба поняли друг друга, да, а все остальные, которые не знакомы с этим миром, пожали плечами, да? Ну, окей.
Ну, то есть каноны заданы еще Конаном Варваром, которому, да, такое несколько сложное отношение тоже может быть, потому что исходно это романы не так уж плохи, но их продолжение... От плохого до ужасного, скорее, колебались. Хотя тоже там, ну, хорошие авторы в этом участвовали. Но сама вот эта концепция...
Слушай, как с «Дюной» абсолютно, да. Все, что писал Фрэнк Герберт, это действительно Фрэнк Герберт, это прекрасно, да. А вот продолжение его сына в соавторстве с другим писателем, в общем-то, мягко говоря, неравнозначные первоисточники.
Ну, с «Дюной» все-таки там хотя бы мир был такой, какой-то разработанный. А вот мир меча и магии, он какой-то уж совсем упрощенный до предела. Ну, и основывающийся, да, там, на идеях вот этого вот... право сильного, на черной магии довольно часто, и действительно, ну, достаточно сомнительный с нравственной, моральной точки зрения зачастую. Хотя, опять же, не стоит недооценивать сам жанр фэнтези, потому что там творило много хороших писателей, которые в том числе использовали эти жанровые вещи для того, чтобы их пародировать, как Терри Пратчетт, для того, чтобы писать там в жанре скорее там нуара, как Глен Кук, например, ну и так далее. То есть много авторов, которые это просто использовали для своих целей, но тем не менее все равно оставались в этом жанре, и этот жанр ну, к нему относится со снисхождением, так же во многом как к жанру детектива.
Смотри, все-таки, давай просто какие-то вещи, может быть, разграничим. Все-таки жанр фэнтези, да, жанр фэнтези и жанр авторской литературной волшебной сказки. Это вот фэнтези, это возвращение вот этой любимой британской английской литературной сказки, там, с Оскара Уайльда и так далее, да, то есть вот Киплинга и прочее. Тут многие, практически все британские писатели там 19 века, они отметились в этом жанре, да. Или же все-таки это что-то другое, особенно это свой жанр, да, в литературе.
Вот это.
Чтобы ненадолго и не на 40 минут.
Прочесть лекцию. Да. Ну, смотри, Станислав Лем говорил об отличиях сказки от фэнтези. Он говорил, что, как у него там было, что сказка и фэнтези, они не верифицируемы, то есть в них происходит что-то волшебное, то, что нерациональное, то, что не поддается нашей научной логике, вот мы хлеща от научной фантастики. Но при этом, как он считал, что фэнтези и сказка — это игра с нулевой суммой, то есть это произведение, строящееся по определенному жанру, по определенным законам, которые невозможно преодолеть, в чем, скорее, он был все-таки не совсем прав, потому что авторское фэнтези, оно выдается за вот эти рамки, но проблему он указал довольно точно. Поэтому говорить о том, что фэнтези возникло из сказки, или что, да, ну, опять же, что такое сказка, у нас тут возникает вопрос, может, сказка тоже волшебная, народная, авторская сказка, это все сильно различающиеся вещи. И, конечно, определенное сходство мы прослеживаем, потому что мы берем структуру волшебной сказки, герой, испытание, волшебный помощник, мудрец, там, и так далее. И эту схему находим, ну, наверное, в 90% произведений жанра фэнтези, не больше. Но, ну, вот опять же, понимаешь, как, но тем не менее, остаются вот эти проценты, которые все-таки отличаются, и остается восприятие читательской аудитории. Все-таки мы, когда говорим вообще о литературе, мы должны обращать внимание не только на то, что писатели пишут, но и на то, что читатели читают. И читатели все-таки воспринимают по-разному волшебную сказку и фэнтези.
Ну, я бы добавил еще одну важный, наверное, признак отличия фэнтези от сказки. В сказке первично не мир, в котором все это происходит, а, скажем, история, которая должна, в общем, как бы, ну, грубо говоря, который ведет к некой морали, это условно говорю, да, то вот к некой идее, да, вот здесь первично.
К развязке.
Да, какой-то развязки.
Завязка, да. Вот сказка, она прям четко строится. Завязка, да. Развитие, развязка.
Да, кульминация, развязка. Да, такому классическому сюжету, то фэнтези часто строится именно на продуманности мира, то есть для фэнтези специфичен продуманный мир со своими законами, да, автор нас погружает, это, собственно говоря, все это начинается с Джона Толкина и все фактически от, там, не знаю, там, Урсулы Ле Гуин до условного Анджея Сапковского или там Робин Хоп, да, вот они отталкиваются именно на этого, придумать мир, он должен быть реалистичным, у него должны быть свои законы, они отличаются от законов нашего мира, но при этом, конечно же, реальный мир преломляется в мире фэнтезийном. То есть вот это тоже важное, скажем, такое отличие сказки от такой авторской фэнтези. Но, ну, вот давай перейдем, да, теперь к Сюзанне Кларк, которая, в общем-то, играет на обоих полях. Да? Она играет и на жанре фэнтези, и на волшебной сказке, откуда, собственно, растут корни ее фэнтези и, собственно, и классической, конечно же, классической литературы, да, в частности, конечно же, британской литературы, английской литературы, да, но и не только, да, там у нее очень такое большое культурное пространство, и мне кажется, смотри, когда мы, ну вот, собственно, давай немножко о самой Сюзанне Кларк, для тех наших слушателей, которые с ней не знакомы вдруг, и вполне естественно, да, при таком обилии литературы и вкусов, да, не быть знакомым, например, там с книгами Сюзанны Кларк. Сюзанна Кларк, что за писательница, чем она интересна, что она написала?
Смотри, родилась она в 1959 году в Великобритании в семье методистского проповедника вместе с отцом в семье много ездила, училась в одном из колледжей Оксфордского университета. У нее степень бакалавра по философии, политологии и экономике. Ну, то есть у нее классическое такое гуманитарное образование, гуманитарно-общественное образование. И очень высокая, собственно, высокая эрудиция и начитанность, что она убедительно демонстрирует.
Да.
Работала преподавателем, преподавала английский язык, выпустила свою, ну, наверное, все-таки ее первая книга стала и самой знаменитой, принесла ей, ну, заслуженную славу и множество наград. И, опять же, мы когда говорим о писателях, это такого плана филологического. Это люди, у которых действительно их земная биография, да, такая материальная биография, она часто бывает не представляет такого особого интереса, сколько их умственная, их биография, их идеи.
Ну, и интеллектуальная биография.
Интеллектуальная, да. Биография, да.
Ну, все то же самое, связанное с Толкином, да. Толкин в первой части своей биографии, это там Первая мировая, да, вот это.
Ну
вот,
да, там есть что-то интересное.
Да-да-да, потом раз он становится профессором, и все, и начинается история Толкина-писателя, да.
И а вот потом ушел в отставку.
Обычно так ты читаешь биографии, то есть там чуть ли не две трети книги про только первую, значит, часть жизни, а потом уже начинается разбор, как он писал «Властелин колец», как он писал «Хоббит», как он «Властелин колец», начинается, собственно говоря, блуждание по этим лабиринтам, и уже только там последние годы жизни, так, то есть как парочку глав.
История отношений с издательствами.
Да, и история отношений с издательствами, с, собственно, с читателями и так далее, да, там, так сказать, вот создание произведений. Мне кажется, да, Сюзан Кларк такая абсолютно, вот, писательница, которая в общем-то, живет в своих произведениях, и ее, собственно, биография – это, конечно же, ее произведение. Да, да. Несмотря на то, что мы знаем, что у нее там достаточно сложные заболевания, там целый клубок заболеваний, да, вот хронической усталости, до каких-то абсолютно непроизносимых синдромов, да.
Вот, ну, то есть, у меня такое ощущение, что даже и диагноз как такового не поставили, просто вот…
Ну, да, такой вот он, блуждающий такой вот… Куча всего, да.
Может, тоже, знаешь, характерно для филологов вот эта вот непереносимость реальной жизни, аллергия на реальную жизнь, я бы так сказал.
Ну, давай немножко, может быть, про первый ее роман «Джонатан Стрэндж и мистер Норроу». Он принес ей самые известные жанровые премии. Это и «Хьюго», и «Локус», Всемирную премию фэнтези. Там еще такая довольно для меня непонятная премия по поводу женской литературы, да, там как это такой вот award, там
феминист. Мне кажется, там список наград такой. Это...
Нет, там большой очень, да, очень.
Что
большой.
Логично. У нас, знаешь, как все-таки много издают фэнтези, но вот такого, которое было бы чем-то неожиданным, ну, появляется все-таки, к сожалению, очень-очень редко.
Ну, давай, вот, во-первых, для тех, кто не читал, в отличие, вот, например, от «Пиранези», это такой солидный кирпичик, я просто вот не взял с полки, но это вот такой прям...
Сюжет большой, да, там да. Несколько сюжетных линий, то есть там прописан этот мир альтернативной Англии, в которой действует, точнее, магия когда-то действовала, но теперь она вновь пробуждается, и это приводит к пробуждению интереса к Англии со стороны волшебного народа, то есть там...
Ну, да, там вот Толкин сразу выглядывает хитрый за полки, да, из книжных.
Ну, знаешь, там вот даже... Это вот огромный пласт литературы волшебной, который, кстати, мы так говорим Толкин, потому что мы Толкина знаем, а я понимаю, что человек, который вырос в английской литературе, он, наверное, тут назовет десяток имен. И
да, там
половина у нас даже не переведена на русский язык.
Опять же, можно и Чарльза Уильямса вспоминать, и сразу же первое, что когда ты пытаешься, грубо говоря, там поискать в интернете информацию про этот роман, тебе сразу же выдадут, что если бы Джейн Остин писала как Чарльз Диккенс, да, там типа вот. Значит, ну, да, для меня это загадка, да, для меня это загадка, потому что, конечно же, Джейн Остин там видна, виден там Чарльз Диккенс, и видно еще где-то там с два, ну, как бы не один десяток классических авторов, которые, в общем-то, мирно существуют в этом романе, и при этом, когда ты читаешь там Джонатан Стрэндж и вот мистер, собственно, этот роман, да, Норроу, то, ну, как бы... Это не вызывает ощущения, ну, то есть, опять же, когда мы говорим про то, что это вот культурные отсылки, то всегда это связывает с постмодернистским романом, с постмодернистской литературой. Меня не вызвало ощущение, что Джонатан Стрэндж и мистер Норроу – это постмодернистский текст, да? То есть вот отсылки ради отсылки, игра ради игры, там все-таки есть идеи, есть такие, и не одна идея, не один пласт, очень интересный, да. Это не здесь просто культурная игра, быть. Да, такая культурно-литературная игра. Да?
Не, ну это в том числе, то есть мы тоже, мы так говорим, постмодернизм. Постмодернизм – это прием художественный. Прием, строящийся на отсылках, на литературных аллюзиях, он может использоваться разными способами. И опять же, вот этот прием литературных аллюзий, он придуман, конечно же, не в 20 веке.
Естественно.
И, в общем-то, ну, человек, пишущий именно с таким вот, с такой любовью к слову, любовью к созданию воображаемых миров, он очень много цитирует, открытые цитаты, скрытые цитаты. Романы, состоящие там на две трети из цитат, совершенно нормально. И это наоборот, это вызывает интерес, потому что люди, склонные к такому же типу вот восприятия мира, они от этого получают удовольствие, от того, что они эти цитаты узнают, то, что эти цитаты правильно подобраны, что они создают определенную атмосферу. И этот прием придуман много-много веков назад.
Но от романа «Джонатан Стрэндж и мистер Норроу» мы вот так вот, давай перейдем к «Пиранезе». Все-таки
которому это, мы так толком автор. Ничего не рассказали, потому что да. О нем надо рассказывать вообще там отдельную передачу, а то и две.
Да, действительно. Ну и так, Сюзанна Кларк, «Пиранезе». О чем этот роман, что там происходит с главным героем или, скорее, главными героями, Сюзанна Кларк постепенно вводит в повествование героев, да?
Ты знаешь, тут прямо обидно пересказывать сюжет, потому
согласен.
Вот завязка такая, что хочется узнать, что происходит дальше, и то, что происходит дальше, оно все-таки ну, построено как такой сюрприз, что, кстати, не всегда свойственно филологической литературе.
Да.
Обычно сюжетность – это не самая сильная сторона такого рода книг, а вот здесь прям сюжетно. Это ну, остросюжетно, наверное, тоже не совсем применимо, но построено так, что спойлерить не хочется. Есть романы, в которых, ну, спойлеры, не спойлеры, там все и так понятно, там с первых, может быть, 5 страниц, а здесь...
Ну, вот там, прям... там, да, там сюжет не играет такую важную роль, как, например, у Сюзанны Кларк «Пиранезе». Все-таки мы постараемся сегодня избежать спойлеров, при этом, не знаю, попробуем балансировать на этой струне. Ну, давай немножко я, может быть,
давай,
хотя бы начало сюжета расскажу, начало истории. Мы сталкиваемся... Во-первых, мы попадаем в некий дом, который мы постепенно узнаем. Мы понимаем, что этот дом вот некое такое, с одной стороны, реальное, реалистичное пространство, при этом это какое-то такое пространство, которое не совсем относится к нашему реальному миру, в котором мы с вами живем. Mm-hmm. Да? В нем есть главный герой, и мы, собственно, сталкиваемся с дневниками, с записками главного героя, которого другой, то есть в общем, мы видим два героя, которые в этом пространстве появляются. Некий дом, который вырастает из моря, да? Mm-hmm. Периодически его наполняют приливы, они поднимаются до каких-то уровней, до залов, заполняют. И вот главный герой, от лица которого ведется повествование, его другой герой, который которого как раз вот герой-повествователь и так и называет «другой», да, вот есть я и есть другой, да, называет «Пиранезе». Так мы... Постепенно, то есть Сюзанна Кларк постепенно нас погружает в описание этого дома. У главного героя «Пиранезе» мы видим, что для начала ну, создается ощущение, что это очень молодой человек. Да? Потом мы по каким-то вот обмовкам или, там, так сказать, информации о себе, герой нам говорит о том, что ему где-то 35 лет. И у нас вот первый когнитивный диссонанс, то есть он ведет себя как очень молодой человек, да, я бы сказал, такой вот фактически, ну, где-то между подростком и молодым человеком, да, по поведению, по восприятию жизни. У него личные взаимоотношения. Да, дом этот наполнен залами с невероятным количеством статуй, самых разных, не имеющих логической какой-то структуры, да, то есть вот там зал античных статуй или там, значит, зал средневековых, да, там просто картины жизни. Такое впечатление, будто бы живая жизнь, она внезапно застыла, да, и вот выразилась камнем, как будто бы это были когда-то живые существа, внезапно окаменев по, значит, мановению...
Это разыгрывают какие-то сценки.
Да, сценки. Ну, там, там есть огромные... Там есть
сюжеты.
Да, да, сюжеты. Там есть мифологические сюжеты. Да.
Герой распознает эти сюжеты, он узнает эти статуи, но он не помнит, кто он такой и откуда, и как он попал в этот дом. И, собственно, на этом все строится. Вот эта его память, которая у него вот здесь помню, здесь не помню. И она самым причудливым образом вот переплетается, вот эта память и отсутствие памяти.
Да, с другим, скажем, другим обитателем этого дома, они встречаются два раза в неделю по часу, что сразу же вызывает какие-то подозрения. Почему по часу, не больше часа, два раза в неделю? Он периодически с ним как-то сталкивается, да, иногда внезапно, но тот вот его не замечает. Пиранези исследует, он себя считает ученым-исследователем, он исследует пространство дома, но сам главный герой не знает этот дом до конца. Он все время говорит, что это кто-то, наверное, из дальних залов. Да? То есть мы все время создается ощущение, что этот дом какой-то совершенно невероятно постоянно растущее такое пространство, да, в котором кроме него он вступает, естественно, главный герой вступает в такие личные эмоциональные взаимоотношения со статуями, есть любимые, есть нелюбимые статуи, да. Вот, у него есть любимые места, где-то он делает, да, там он там съестные припасы,
водоросли.
Да, водоросли сушит и так далее. То есть вроде как такая обычная жизнь, и в эту обычную жизнь начинает появляться вот такой еще, там есть еще обитатели, есть еще 13, скажем, людей, но они существуют в виде вот неких мумий, да, неких останков.
Либо скелетов, либо мумий. Да,
которым проявляет ну, такое отношение к этим останкам у Пиранези такое достаточно религиозное такое...
Ну, как будто такое... они живы в каком-то смысле, просто они перешли в другую стадию существования.
Вот, в общем, собственно, завязка этого сюжета. И интрига начинается с новостей о том, что вот должен появиться некий, вот кроме там и 13 мертвецов и 2 живых персонажа, да, живых обитателей, должен появиться еще, то есть там 14-15, некий 16. Вот с этого начинается развиваться сюжет. Дальше вот мы на этом остановимся, потому что это самое интересное. Потому что уже упоминание 16-го уже такой небольшой спойлер, да.
Да.
Хотя он достаточно, чуть ли не в самом начале, в самых первых главах появляется про того 16-го. Так, вот такая, нужно сказать, что 16-й, конечно же, там многое у вас отношение к главным героям будет постоянно меняться на протяжении сюжета. Подробности, все больше и больше подробности будут вас сначала ставить одни, то есть у вас будут сначала одни вопросы, одни тайны нужно будет раскрыть, а потом появятся еще какие-то загадки, которые нужно тоже будет раскрывать. И концовка, конечно же, ну, там постепенно развиваясь, постепенно сюжет, вы постепенно будете приближаться, то есть догадываться, что вот на следующем этапе вы поймете, что вот, ага, это вот, значит, вот это вот здесь, вот это вот так вот, да, когда вы дойдете до этой точки, думаешь, нет, а там еще какое-то развитие, да, там будут появляться еще какие-то персонали, какая-то информация, то есть в некотором роде это такой С одной стороны, это в некотором роде роман взросления и не роман взросления, сразу хочу сказать. В некотором роде это такой road story, да, то есть это некое путешествие, да, потому что главный герой... Да, не, вот роман-квест, да, который нужно разгадывать, там будут загадки. И при этом это, конечно же, не роман-квест. И в результате, ну, вот я лично сформулировал для себя, что для меня это такой, наверное, смесь культурологической фэнтези и философской притчи, скажем так. Причем философская притча не в скучном понимании этого слова. Когда мы говорим про философскую притчу, сразу же, там философство. Нет, это все достаточно очень динамично. Время и действие убыстряется постоянно в романе. Да? То есть вы будете...
По объем совсем небольшой.
Небольшой, да.
Очень насыщенный.
Да, очень насыщенный. При этом, ну, невероятное количество культурологических отсылок. Вот давай попробуем хотя бы, значит, о чем-то поговорить. Как ты думаешь, вот религиозное воспитание Кларк повлияло на ее роман и на вот пространство этого романа?
Вот трудно сказать, а что у нее было за религиозное воспитание? Мне даже вот интересно. Я читаю методист, из нас семи методистов. Но я понимаю, что это английские методисты. Это... немножко, наверное, другое что-то, потому что мы как бы отдать все-таки то, что в Оксфорд они свою дочь смогли отдать. Но, судя по всему, у нее такой был круг чтения был в детстве, ну, явно более широкий, чем мы это себе представляем.
Да. Да. Но понятно, что классические тексты, какие-то классические религиозные тексты там читаем, и там понятно, что читаем классические, да, аллегории там Буньяна «Путешествие Пилигрима», читаем там Клайв Льюис, там понятно, и, в общем-то, сама Кларк этого не скрывает. Да.
Ну, там, собственно, и открывается эпиграфом из Клайва Льюиса, поэтому там уж...
Да-да-да, там понятно, что там есть очень много таких ссылок. Мне кажется, знаешь, вообще вот это вот одна из тем этого романа еще вот разговор о метафизике, да, или отсутствии метафизики. Да? То есть метафизика имеется в виду не наша физическая жизнь, да, а что-то больше, чем наша физическая жизнь.
То, что стоит за материальным миром. Потому что тут вот этот вот... платонический, неоплатонический взгляд на мир, который вторичен по отношению к миру идей, он здесь проскальзывает, и это, знаешь, как вот опять же, этот взгляд, он характерен для некоторых ответвлений христианства, для традиционных церквей, того, что англичане называют высокой церковью, но меня как-то вот методисты никогда не ассоциировались с этим кругом идей. Либо, опять же, я просто не очень понимаю, что такое методисты в Англии, может, это что-то совсем другое. Потому что, то, что Клайв Льюис, опять же, о чем говорил, да, вот эти вот, мир идей.
Да, сама Сюзанна Кларк как бы обмолвилась о том, что вот там даже тот же сам Пиранези и первая ее книга, она выросла из... спора с отцом по поводу его такого скептичного отношения к вот таким магии, магическим ритуалам, волшебству, да, такой, ну, консервативно-христианский, да, и здесь вот такое некое столкновение гуманитарного и духовного, да, и религиозного, да, вот сфера человека, сфера человека в этом романе очень важна, да, потому что Пиранези, его осознание, нужно сказать, что Пиранези сам себя познает в процессе романа, что очень и очень непросто сделать, да, очень и очень непросто сделать на большом формате это, да, то показать познание человека самого себя, ну, как ты это, ну, значит, герои философских повестей Вольтера познают себя через взаимодействие с другими людьми, то есть, да, вот через столкновение с людьми других взглядов, других ценностей или других классов даже, да, это если так брать. В Гулливере там все гипертрофировано, там скорее не познание себя, сколько, так сказать, вот столкновение с иными культурами, да, там, ну, часто, конечно же, сатирическими. Ну, да,
через внешнее.
Через внешнее показывается, в общем, как трансформируется герой. Причем герой трансформируется не в лучшую сторону, честно говоря, да, у Свифта. И это понятно, это идея спора Свифта с идеями просвещения того времени. Да. Ну, как бы, как трансформируется духовная трансформация Робинзона Круза, мы видим, да, но это тоже вот так вот очень сложно. А тут действительно герой познает себя. И открытие себя для него действительно становится какой-то
интересная ассоциация с Робинзоном Крузо. Я тут подумал, что вообще-то вот эта вот тема одиночества.
Конечно, да.
И да, 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 да.
То есть, там вот, она вот считается, говоря, тоже, конечно, да.
Таких, на каких книгах росла автор.
Ну вот, смотри, давай попробуем хотя бы... Во-первых, первое, с чем я столкнулся, что я полез смотреть, когда читал книгу, это само имя Пиранези. Ну вот, если вы знаете, что такое европейская, да, история европейской культуры, европейского изобразительного искусства, то, конечно же, вам знакомое имя. Если не знакомо, то оно очень легко... что называется, находится в интернете, Джованни Баттиста Пиранези. Вот какую роль вообще в романе играет творчество итальянского архитектора XVIII века, графика, архитектора, и, ну, вот, достаточно очень интересного человека, да, Джованни Баттиста Пиранези. Что это за имя?
Ну вот Пиранези как раз известен тем, что он рисовал какие-то воображаемые пространства, вот как раз оформлены именно так, как об этом пишет Сюзанна Кларк. Вот эти вот бесконечные комнаты, перетекание одних форм в другие. И, кстати, много спорили о том, а вот на основании чего он это рисовал, то есть он что-то такое видел, или это чисто его продукт воображения.
Ну, работа с историческими слоями, с раскопками и с вот, руинами Рима, да, Пиранези подтолкнула к такому воображаемому там, циклу, называется «Вымышленные темницы», если я не ошибаюсь, где вот как раз такие темницы, но они уже в некотором роде такие полуразрушенные, да, и ты попадаешь в вот это внутреннее пространство, и, в общем, из этого, собственно, из этих гравюр-то и вырастает, собственно, мир, визуальный мир романа Пиранези, да, Сюзанн Кларк.
Ну да, да, то есть вот это вот воображаемое, но воображаемое уже подвергшееся разрушению, которое... Да. Постоянно, такой, из которого ушло какое-то внутреннее содержание, но вот это внешнее осталось, там в этом тоже в романе говорится. И, ну, думаю, будет все-таки не очень большим спойлером, если мы скажем, что это мир идейный, мир идей, по которому бродит главный герой, и который он пытается осознать. Но этот мир идей, который находится, ну, как сказать, вот он его физически воспринимает, что, ну, нам кажется очень странным, потому что, ну как, идея – это то, что находится в таком абстрактном, то, что обладает абстрактным содержанием, а здесь идеи очень-очень конкретны. И это такой тоже специфический взгляд, опять же, вот в споре платоников с материалистами, потому что материалисты говорят, что вот то, что можно потрогать руками, то реально. А платоники говорят, ну, мы идеи потрогать руками не можем, но мы можем так их вообразить, что они для нас будут реальны. Как будто мы можем потрогать. И вот это воплощение, само представление, самой концепции о материализации идей, идеи становятся столь же реальны, сколь реален наш мир. Так вот я попробовал бы сформулировать.
Да, и здесь еще один из важных пластов. Дом является таким же персонажем, полноценным персонажем, постоянно расширяющийся, как постоянно расширяющаяся вселенная. Вообще идея дома как некоего места, где человек встречается со вселенной, да, с миром, причем с миром как ушедшим, то есть идея... тоже вот там, может быть, будет небольшим спойлером, но все-таки идея о том, что мы на самом деле дом – это то место, которое образовано волшебством или магией, да, но которое уже ушло из этого мира, и дом – такой артефакт, зафиксировавший вот присутствие этой магии, остатки этого магии. Или как некоторые там, например, там другой это называет, это, собственно, знание, да, древнее знание, которое он ищет, что вот с помощью ритуалов это знание можно вернуть, да. И здесь вот, конечно же, важным вопросом тоже является, то есть отсылки, литературные отсылки, потому что их там огромное количество, конечно же. Какую роль они играют? Ну, понятно, что да. Когда мы узнаем имя другого, реальное имя другого, да, то это прямая отсылка к, значит, сказке «Ученик-чародея», да, Клайва Льюиса, который входит в цикл «Хроники Нарнии», да. Сама Сюзанна Кларк говорила о том, что вот две такие очень разные книги, очень разные произведения, как Хорхе Луис Борхес, да, и Клайв Льюис натолкнули ее на это. Да. Борхес как раз показывает нам в одной из новелл, он показывает мир такой, то есть волшебный мир с точки зрения Минотавра, да, который не считает этот мир чем-то таким, то есть он считает это естественным для себя. И вот мы смотрим на волшебный мир с точки зрения волшебного существа, вот этот прием, да, такой вот. Да. Да. Это вы попали в мой реальный мир, и для вас это какое-то там что-то необыкновенное, а для меня он обыкновенный, вот это вот... Чудо как обыкновенная реальность, да, вот взгляд на чудо как на обыкновенную реальность, да, это вот.
Еще а ваш там... мир, о котором вы говорите, мне непонятен вообще.
Да, но вообще вот это очень интересная штука, ведь по сути, я не знаю, насколько ты согласишься со мной, не согласишься, для меня одну из идей романа Кларк «Пиранези» – это идея, почему мы перестали видеть, почему трансформировался наш мир, он стал таким неуютным, что герои вынуждены сбегать в другой мир, да, и они хотят это делать, то есть они попадают в другой мир, и им там становится комфортно, но они все равно возвращаются. При этом вот этот мир, если пребываешь в другом мире, он тебя трансформирует, то есть ты становишься другим, да, по своей сути. Да. Почему он такой стал неуютный, и почему в этом мире нет... Вот одна из идей, мне кажется, Кларк, это почему в этом мире, из этого мира ушло чудо, которое очень хорошо ощущали античные, люди античности, люди средневековья, да, даже люди эпох эпох там Ренессанса, Реформации, они все равно вот это ощущение чуда, да, да, видели, ощущали, понимали.
Да, тут вот это вот именно другое восприятие, восприятие мира более цельного, мира, который перетекает сам в себя, который бесконечно расширяется, который полон загадок. Очень сложно это передать. Вот, Сюзанне Кларк хорошо удалось показать вот, ощущение человека, живущего вот в этом волшебный мир, может быть, природный мир, мир более близкий к каким-то более близкий к естественному состоянию, более близкий к абсолюту, более близкий вот к этому метафизическому миру, миру за гранью. И ее герой как раз он воспринимает более... Ну, у него просто совсем другое восприятие. И вопрос, почему это ушло? Ну да, вот как-то... мир фей несовместим с железом. Да? Железо отпугивает фей, и когда у вас все железное, то и чудо пропадает.
Но видишь, и там же... Есть... Да, прости, я думаю, что там очень важной идеей еще и сила ритуалов, да, и очень интересно, что Кларк как раз говорит о том, что человек, который верит не, то есть, грубо говоря, человек не метафизический, а прагматический, который верит в силу ритуалов, но не верит в чудо, да, вот это нонсенс, но это так. Он думает, что с помощью вот некой последовательности действий, да, он может проникнуть, обладать вот этим особым знанием, да, древним. И Кларк как раз показывает, мне кажется, в романе, что это невозможно. Ритуал мертв сам по себе, да, без веры. Вот в мир, в котором умерла вера, да, он, он может только быть таким эхом, эхом мира, в котором было чудо, жило чудо. Потому что чудо зависит от веры, и Пиранези верит. И именно поэтому этот мир для него реален. Да?
Естественно. Ну, видишь, там все-таки вот эти чародеи, там целая группа вот людей, которые пытались это древнее знание воскресить, к нему обратиться. И они это делают в эгоистических интересах. Там для
причем славы, очень неприятные вообще персонажи, прям мягко говоря, да, в романе.
как раз вот этот человек, которого называют Пиранези, которого своего имени, кстати, не знает, он-то как раз искал не... Ну, он хотел просто написать что-то, вот-вот, ему хотелось какую-то...
Не, он исследовал мир, и... он исследовал мир дома, да, в котором живет. Он считал, что это и есть его родина. Он здесь, он отсюда родом, да?
Он любит мир, он не хочет им воспользоваться, он не хочет быть вот... он не видит в мире инструмент, он видит в нем дом. Угу. Дом вот во всех смыслах этого слова, и дом ему отвечает, и дом его преобразует, и он единственный, кто выживает в этом доме, потому что все вот эти вот его предшественники все погибли, именно потому что они не могли, потому что у них было другое отношение к дому.
Да, и вот здесь вот, кстати, мне кажется, тоже еще одна важная идея того, что наш мир, то есть как мир, из которого вышли герои, да, и попадающие в мир дома, это... Мы перестали относиться к нашему миру как к дому, да? Поэтому он изменился, поэтому нам стало в нем неуютно. Да? Даже мир дома, да, вот, в который попадают, да, вот этого мистического дома, да, вот другой реальности, казалось бы, да, в который попадают герои, он такой полуразрушенный, именно как бы отражающий то, что происходит в мире реальности. Вот это пересечение реального мира, трансформирующегося и ставшего неуютным.
Да, или мир реально отражает то, что происходит, да, в мире идей.
Да, именно, да. И вот это вот мир идей, это, кстати, отсылка, конечно же, это отсылка к идеям Платона и идея философской пещеры, потому что Пиранези, конечно же, это такой естественный философ, который видит отблески, да, когда смотрит на отблески, там, ну, классическая идея философской пещеры, когда люди в основном сидят вот в пещере, видят отблески и считают, что это вот там что-то какое-то там, да, некое зарево, да, какие-то фигуры, они боятся, они не идут, а философ идет и по отблескам находит выход из пещеры, оказывается, что это выход в пространство настоящего солнечного мира. И не философ остается, да, ну что, я достиг, и мне хорошо, а философ возвращается, чтобы рассказать людям о том, что вот пещера – это, ну, это темница, по большому счету, да, духа, и из нее можно выйти на свежий воздух, на вот этот солнечный и яркий мир. И Пиранези, конечно же, такой философ, вот эта идея философской пещеры, конечно же, там очень ясно, там тоже видна и чувствуется у Сюзанны Кларк. Ну, давай вот подводим итоги, потому что практически...
Мы сказали очень много, но ничего толком не сказали.
А да? Задача у нас была такая, чтобы спойлеры не слить. Все спойлеры не слить. Но,
Да, Олег. Да, это роман, о котором очень трудно вот такие вот, ну, как бы, последовательные рациональные вещи вот так вот раз. Он построен именно на намеках, символах, отсылках. И о нем и рассказывать вот так вот, вот аналитически невозможно.
Угу. Я могу сказать, что, в принципе, конечно же, это философская притча о том, почему мы сделали наш мир таким неуютным, что нам все время хочется сбежать в сказку, потому что в сказке мы можем хотя бы прикоснуться вот к этой идее мира, в котором нам будет уют. Да? Я всего лишь одну цитату, надеюсь, она не будет большим спойлером, который даст небольшой ключик к пониманию, да, идеи Кларк, идеи этого романа. «Я нашел этот мир, его я называю распределительным, он создан идеями, которые вытекают из другого мира. Этот мир не мог бы существовать, если бы прежде не существовал другой». Да. И вот это вот поиск другого мира и при этом возвращение в наш мир как проповедники другой реальности, да, в котором вера играет огромную роль, в котором, собственно говоря, вот это метафизическое пространство абсолютно реально, как и пространство физическое, конечно же, это тоже одна из основных идей этого романа. Мне кажется, это очень хороший, большой роман, иногда грустное размышление о нашем мире, а иногда очень оптимистичная проповедь о том, что все равно нужно быть подвижником, даже в нашем мире, в котором нам может быть неуютно. Нужно быть подвижником. Нельзя быть вот таким прагматичным человеком, который разрушает на самом деле этот мир. В общем, вот так вот, друзья, наше время подошло к концу. Да. Сюзанна Кларк «Пиранезия», я считаю, что это очень хорошее осеннее чтение.
Да.
Да, могу вам с радостью его порекомендовать. Спасибо. Сегодня с нами был Олег Комараков. Мы говорили про роман Сюзанны Кларк «Пиранезия». И до встречи в передаче «Эпиграф». До свидания.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.